Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Давайте, знаете, с чего начнем? Вернемся к вчерашнему громкому убийству генерала в Москве. Вчера это фактически комментировали в прямом эфире по ходу событий. Но сегодня, спустя сутки, можно обратить внимание на какие-то детали. На какие обратили внимание вы?
Ну, видите, детали, которые, естественно, привлекают внимание, они скорее имеют, ну, такой технический характер. Кто взорвал, как взорвали, куда подложили бомбу, бомбу подложили или там самодельное взрывное устройство, оно так называется, подложили под днище машины. Ну, в общем, это классическая схема подрыва автомашины и, соответственно, ликвидации человека, в ней находящегося. Это техническая сторона дела. Гораздо более интересна сторона политическая. В общем, генерал, который был ликвидирован, судя по всему, ликвидирован все-таки спецслужбами Украины, просто предположить, что это была какая-то криминальная разборка. Ну, конечно, можно, но, на мой взгляд, это крайне маловероятно. Хотя, кто знает, генералы российские очень глубоко вовлечены во всякого рода бизнес-схемы, чаще всего незаконные, связанные с коррупцией и так далее, а там, где коррупция, где взятки, откаты и прочее, там всегда есть угроза, ну, такой криминальной разборки, когда человека наказывают за неисполнение тех или иных обещаний, обязательств и так далее. Но думаю, что это скорее политическая подоплека этого сюжета, этого инцидента. И это показывает, на мой взгляд, очень важную вещь, показывает, что ни один российский высший военный начальник не может чувствовать себя в безопасности от, я бы сказал так, длинных рук Киева. У Киева действительно длинные руки, и это, в общем, естественное следствие того, что Украина использует все доступные ей средства в борьбе с агрессией, с жестокой агрессией, которая, в общем, перерастает в геноцид. Вот тут я немножко отвлекусь от вот этого конкретного генерала, просто упомяну о том, о чем уже говорила Жанна Галакова только что. Очередные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, на железнодорожные объекты и все прочее преследует определенную цель. И эта цель, она вполне очевидна, с моей точки зрения, это фактическое уничтожение народа Украины. Ну, потому что жить в городах, в которых в зимний период, ну, это очевидно совершенно, когда отключается электроэнергия, отключается, соответственно, свет, тепло, и замерзать в многоэтажных домах, которые не отапливаются, и стенки там достаточно тонкие, это ведь не строительство где-то так называемых сталинских домов с толстыми стенками, а современное строительство на крайне, но оно рассчитано на постоянное бесперебойное снабжение энергией, теплом, но это, знаете, уже на грани выживания. Значит, российское высшее военное командование и политическое руководство попросту взяли курс на совершение того, что на юридическом языке называется преступление геноцида, за что полагается очень серьезное наказание как в международном праве, так и в праве, ну, в уголовном праве Российской Федерации. Тут есть соответствующие статьи. Значит, вот генерал был ликвидирован. Генерал не самый, занимающий не самое ключевое место в военной иерархии в системе Генштаба. Это управление оперативной подготовки. Ну, грубо говоря, это своего рода управление, занимающееся повышением квалификации командного состава. Оно отвечает за планирование и организацию командно-штабных учений, разного рода оперативных и тактических тренировок командного состава, организации курсов там, ну и так далее и тому подобное. В общем, это повышение квалификации тех людей, которые воюют в Украине и убивают мирное население этой страны. Ну, соответственно, я не знаю, как будет действовать российская контрразведка, которая, судя по всему, это сильный прокол, это очень глубокое поражение военной контрразведки, которая, собственно, должна обеспечивать безопасность высшего командного состава, но обеспечивать не может. Это уже третья ликвидация за последние 12 месяцев. Это подсчитали журналисты и аналитики. Предоставить каждому начальнику управления Генштаба или соответствующего управления Министерства обороны круглосуточную охрану, но это за пределами, как я понимаю, возможностей этих правоохранительных и репрессивных структур. Ну, просто, ну, можно прикинуть, сколько человек потребуется для обеспечения круглосуточной охраны. И не только личной охраны данного персонажа, охраняемого лица, как их называют, но и охраны периметра, то есть чтобы никто не подложил бомбу под крышу, под днище машины или не установил самокат или велосипед, в котором запрятана взрывчатка. Это все требует очень больших человеческих ресурсов. Так что российские генералы будут жить и дальше под угрозой ликвидации, что, возможно, сделает их менее агрессивными и более склонными к поиском какого-то мирного урегулирования, прекращения войны.
Мы с вами, Юрий Евгеньевич, на минувшей неделе говорили об атаках украинских ВСУ на военные аэродромы в Крыму. А тут вот под Липецком, как утверждают в ГУР Украины, были уничтожены два истребителя Су-30 и Су-27. Давайте тоже расскажем, что нам известно по этому поводу.
Да, были сообщения о том, что уничтожены вот эти два истребителя, Су-27 и Су-30. Потом появились другие сообщения о том, что уничтожены два самолета Су-30. Причем, что важно, это не операция беспилотников, это операция разведки вооруженных сил Украины или службы безопасности Украины. Не суть важно, кто именно это сделал. Эта операция осуществлена при помощи, вот что важно, это не единственная операция такого рода, которая осуществлена с помощью тех людей в России, которые симпатизируют Украине, готовы рисковать собственной жизнью для поддержки Украины и оказывают соответствующую помощь спецслужбам этой страны. Это значит, что не все потеряно в России. Есть еще люди, которые способны на сопротивление, причем сопротивление активное и наиболее важное сопротивление, которое оказывает реальную помощь Украине и ее вооруженным силам в борьбе с российской агрессией. Это, кстати говоря, ну просто так, к слову, о тех спорах, которые идут в российской миграции, политической миграции, можно или нельзя оказывать поддержку вооруженным силам Украины в ее борьбе с российской агрессией. Есть, мы знаем этих людей, которые считают, что это не позволительно российским гражданам и российским патриотам. Но я думаю, что эти люди заблуждаются. А вот есть люди, которые активно участвуют в борьбе с российским режимом и с его военной машиной. Ну вот что можно сказать. Да, интересно вот что. Ну, во-первых, это Су-30, да и Су-27. Су-30 – это, в общем, эволюция машины Су-27. Это истребитель поколения, как его называют, 4-2 плюса, 4++. Но это почти машина пятого поколения. Машина хорошая, это многоцелевые истребители. Многоцелевые означает, что они предназначены как для перехвата, для борьбы с самолетами противника, с боевыми самолетами противника, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Машины хорошие, дорогие. Ну, их активно экспортируют, достаточно активно экспортируют, в том числе, как я понимаю, в Индию. Вот недавно был визит Путина в эту страну. И, судя по всему, договорились о новых партиях таких машин. Но что делать? Индийцам они, видимо, наверное, нравятся. Значит, интересно просто, ну, просто любопытные факты об этом аэродроме под Липецком, ну, собственно, окраине этого города. Это аэродром или авиабаза 4-го центра ВВС, который занимается подготовкой и переобучением летного состава. Это интересная история этого центра. Он создан в 20-е годы как авиашкола, в которой занимались и учились летать, и вообще боевым навыкам немецкие пилоты в 20-х годах в Советском Союзе обучались, ну, помимо всего прочего, помимо других направлений сотрудничества с Веймарской Германией, обучались и пилоты, в том числе. Из выпускников этой школы вышли несколько генералов Люфтваффе и один личный адъютант Адольфа Гитлера. Ну, ходили слухи и до сих пор ходят по Липецку, что в этой школе обучался и Герман Геринг. Но, правда, эти слухи ни на чем не основаны.
Давайте еще поговорим о том, что 2025 год, да, уже итоги подводят так, все-таки последняя неделя перед Новым годом началась. 2025 год стал рекордным по количеству атак беспилотников по России. 11 дронов, столько в среднем падает или попадает в цель в день. Получается, эти данные приводят новая газета «Европа». И буквально там каждый день, да, мы говорим о каких-то атаках более или менее результативных, и сегодня тоже есть о чем нам сказать.
Есть сказать, да, коллеги из «Новой газеты Европа» сделали очень интересное исследование. Ну, пересказывать все выводы и данные этого исследования, наверное, нет смысла. Те, кто интересуется, из наших слушателей и зрителей, интересуются этим значит, более подробно, могут просто прочитать. Что важно, на мой взгляд? Вот важны цифры. Я вообще очень люблю статистику. Статистика говорит о многом и позволяет сделать определенные выводы. Вот давайте посмотрим на график, который коллеги из «Новой газеты» сделали на основе своих исследований, с помощью, кстати говоря, искусственного интеллекта, что важно. И, кстати говоря, нет, не этот график, другой график, если вот этот график, да. Значит, что здесь интересно? Ну, во-первых, растет количество, то, что они назвали атаками, ну, собственно, это попадание в цель или падение на землю беспилотника Вооруженных сил Украины. Это количество обозначено или обозначено вот таким темно-красным цветом. Да, растет количество ударов, а так, как сказано в этом материале, по цели на территории России за неполный год, ну, за 11 месяцев, как я понимаю, неполные 11 месяцев. Значит, почти 4000 беспилотников поразили цель на территории России или просто упали там. Важно, что соотношение перехваченных беспилотных летательных аппаратов, это обозначено желтым цветом, меньше, чем тех беспилотников, которые попали в цель. Видите, это показывает эффективность российской противовоздушной обороны. Эта эффективность существенно ниже, чем эффективность ПВО Украины, потому что в Украине сбивают, ну, эта статистика, она там отличается от месяца к месяцу, ну, на несколько процентов, но примерно 80% беспилотников, летящих на цели в Украине, сбиваются ПВО военно-воздушными силами этой страны. А здесь сбивается примерно половина, даже чуть меньше половины, там 40, ну, 48-49% сбивается. Значит, ПВО Украины более эффективно, более приспособлена для борьбы с беспилотниками противника. Что интересно, вот слабость российского ПВО позволяет сравнительно небольшому количеству беспилотников Украины наносить болезненные удары по целям на территории России. Почему я говорю небольшое количество? Потому что в среднем, ну вот здесь, если ориентироваться на эти цифры, то получается, что в месяц из Украины, то есть в год было направлено где-то порядка 8 тысяч, ну значит в месяц где-то порядка, ну скажем, 10 разделим на 10, ну где-то там 750 беспилотников в месяц. Это Россия направляет в месяц где-то порядка 5000 беспилотников против Украины. Это фиксируется ежедневными данными военно-воздушных сил Украины, которые в ежедневном режиме сообщают о том, сколько беспилотников, ракет разных типов и так далее летело на Украину, сколько было сбито, сколько попало в цель. Значит, Украина имеет возможность направлять, ну, примерно в 7-8 раз меньше беспилотников по целям на территории России, чем Россия по территории Украины, но эффективность достаточно высокая. Вот просто я посмотрел на статистику, опять же, на статистику. И по данным западных исследовательских центров, в том числе Международного энергетического агентства, значит, в этом году, в 2025 году, нефтепереработка в России сократилась примерно на 10%. Если ну, общая, ну, так сказать, стандартная мощность переработки примерно 5,5 миллионов баррелей в сутки, по крайней мере, так было раньше, теперь сократилось примерно на 0,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на 10%. Это результат работы беспилотников из Украины. Сокращение нефтепереработки, ну, соответственно, ведет к тому, что сокращаются поставки нефтепродуктов на экспорт, бензина, дизеля и так далее, а также возникают дефициты, региональные дефициты этих, ну, автомобильного топлива в России. Вот примерно такая картина получается.
Ну, я говорил о том, что можно сегодня сказать несколько слов. Сегодня в результате удара по заводу «Ставролен» в Буденновске вот произошел пожар, пока неизвестен ущерб. Этой ночью в Ставропольском крае это произошло, геолоцировали. «Ставролен» — это один из ведущих производителей полиэтилена в стране, ну и также различных полимеров.
Ну да, эти полимеры используются не только для гражданских, но и для военных целей. В общем, это вот такая рутина этой войны. Не все так просто дается России и ее руководству.
Видимо,
Приходится чем-то платить.
Видимо, завтра будем о подробностях, ну, если станут известны какие-то подробности, возможный ущерб, а также как завтра, может быть, поговорим о новых каких-то невероятных авианосцах класса Трамп, о которых объявил минувшей ночью американский президент, может, и картинки покажем. Будем разбираться сегодня целый день, что он там наговорил, и завтра к вам вернемся. В любом случае, без информации вы не останетесь. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Юрий Федоров, до завтра.
Спасибо вам. Берегите себя.
И вы тоже.